Итак, мы с вами начинаем беседу. Я думаю, что мы не будем делать вступление слишком большое. Надеюсь, что все уже были на предыдущих лекциях. Мы читаем лекции уже больше, чем полтора месяца. И пора поговорить уже более профессиональным, серьезным языком. Так, сознание – это атрибут души. То есть душа имеет в своем строении два аспекта. Это сознание или сияние души. И второй аспект – это ее восприятие себя как личности, то есть эго, эгоизм. У души есть… Сознание души делится на три качества. Это душа обладает вечностью. То есть никто не может отнять у души вечность. Мы вечно имеем вечную природу. Мы души, мы не тела. Дальше. Душа обладает способностью постигать. И душа обладает способностью быть счастливой. Если вечность у нас никто не может отнять, то способность постигать и быть счастливыми мы используем сами. У нас есть на это свобода выбора. Поэтому мы выбрали как бы независимое счастье в этом мире. И это является нашей ошибкой, потому что независимости вообще никогда нигде не бывает. Поэтому мы попали в зависимость от своего эгоизма, который является причиной всех наших страданий, так говорят веды. И наш эгоизм – это сила, которая в разных религиях называется по-разному. Так, например, в христианстве называется сила греха, также, в принципе, можно назвать и в других источниках Писания. Трудно понять, что такое грех, никто не может объяснить, но веды очень, ну как бы все объясняют, но веды очень лаконично объясняют. Грех означает эгоистическая жизнь, жизнь, направленная на удовлетворение своих желаний. Бескорыстие является признаком чистоты. И если человек стремится к истинному счастью, то он должен стремиться к бескорыстию, потому что когда наша деятельность связана с эгоизмом, то чистое истинное эго перестает действовать в душе. Начинает действовать ложное эго, которое затмевает разум неправильными представлениями о счастье. Согласно ведическому знанию, счастье всегда, где бы мы ни жили, как бы мы ни жили, всегда находится в сфере бескорыстной деятельности. Если мы что-то делаем для себя, результат будет уже отсутствие счастья. То есть веды говорят, если мы настроились что-то себе сделать, все, результат уже известен, счастья от этого не будет. Если человек что-то делает не для себя, бескорыстно, то результата будет два. Первый результат. Он обретает то счастье, которое ему хочется, корыстное. И второе, он обретает еще бескорыстное счастье, которое, как бы он, на которое он достоин. Которое он достоин. Так, например, есть такая пословица ведическая. Нет бедности для трудолюбивого. Трудолюбивый – это не тот, кто работает сверхурочно. Трудолюбивый – это тот, кто любит труд. То есть человек, который с любовью трудится, не думает о деньгах. То есть есть два варианта, как бы настраиваться во время труда. С любовью к труду и с любовью к зарплате. Эти два варианта, веды говорят, пересечь невозможно. Или человек, потренируйтесь. Или человек думает о деньгах, тогда он не будет любить труд. Или он думает о труде, и тогда не будет любить думать о зарплате. Понятно, да? Чему такой пример я привел, чтобы вы поняли, что когда человек любит труд, он будет богатым. Потому что он настроен таким образом, что он в окружающей среде не вызывает никакого возбуждения. В результате этого люди его любят, он любит специальность свою, у него хорошие отношения в коллективе. У него хорошая судьба, накапливается благочестивая сила, которая в конце концов делает его богатым. Но сначала, возможно, у него будут трудности в жизни, потому что Сначала человек очищается, а потом получает плоды, как бы счастье. Но кроме, если человек действительно настроен бескорыстно, кроме богатства, которое он, каждый человек где-то в глубине себя хочет, он получает еще другой вид счастья. Пока он сам, само действие бескорыстное, оно переводит человека в сферу счастья. То есть, вот когда человек думает о деньгах, он думает о настоящем, прошлом или будущем, как вы думаете? О будущем. То есть он живет настоящим временем или нет? Нет. То есть, другими словами, он вообще не живет. Он просто ждет, когда он будет жить. Вот многие люди живут вообще, может быть, один месяц в году. Допустим, человек ждет, когда у него будет отпуск, когда он поедет там, в Ялту. Он сколько живет? Один месяц в году. Почему? Потому что он все время ждет, ждет, ждет. Он живет в будущем. То есть он живет будущим счастьем. Понимаете? Идея нет, понимаете, нет? Живет будущим счастьем. Как только человек настраивается бескорыстно, смотрите, он с любовью относится к труду. Любовь можно в будущем прилагать к труду? Нет, только в настоящем. То есть он прямо сейчас любит свой труд, и счастье, когда он получает, тоже прямо сейчас. Но что нам мешает прямо сейчас получить свое счастье, прямо сейчас пожелать кому-то счастья и получить свое счастье, прямо сейчас настроить с любовью труду и получить от этого счастье? Что нам мешает? Эгоизм. Это сила, которая не дает нам. Вот попробуйте, вот на рабочем месте, когда будете, попробуйте прямо сейчас настроиться, полюбить свой труд и с любовью все делать. Потом, да что-то неохота, ну может завтра, ну что, ну сегодня-то зачем, ну. Как я устала. Знаете, какая-то сила мешает, отделяет нас от любви. Какая-то сила, эта сила называется осквернением сознания. Или грязным сознанием, или эгоистичным сознанием, или отсутствием правильного настроя. Все эти вещи одно и то же. Эта сила возникает в результате того, что человек неправильно акцентирует цели в своей жизни. Итак, первый аспект очищения сознания – это правильно поставленная цель, самый главный аспект и самый первый. Люди в основном думают, что они получают счастье в результате своей деятельности, так? То есть, чем больше они действуют, чем сильнее, тем больше счастья, так? Согласны? Так, например, вот смотрите. А другие люди знают, но это редкие люди, другие люди знают, что счастье получается не в результате деятельности, а в результате правильно поставленных целей. Когда человек правильно ставит цели, то у него появляется сильный энтузиазм в деятельности, ему не надо себя заставлять действовать. Понимаете, нет? Сейчас объясню. Вот смотрите, допустим, девушка встретила двух парней. Ну, будем считать, хорошая девушка, у нее хорошая карма. Двух парней встретила. Один парень думает о самосовершенствовании. Ему нравится девушка, но он старается контролировать свои чувства по отношению к ней. Он думает о самосовершенствовании. Он знает, что может быть я ей понравлюсь, а может быть нет. И он как бы старается с этой девушкой установить отношения. Но он больше всего настроен заниматься самосовершенствованием. У него есть какая-то высокая цель в жизни. И он считает, что это самое главное. Конечно, надо семью заводить, все. Но самое главное – это самосовершенствование. Он так считает. Второй парень тоже влюбляется в девушку. У него нет цели самосовершенствования. Поэтому все его существо, вся его суть, жизнь, вся его суть, она погружается в женщину, то есть в женскую природу. Начинает думать постоянно о ней. Ему больше в жизни ничего не надо. И вот она видит двух парней перед собой. Один ползает перед ней. Только ты одна. Вот. Мне нужна одна, только ты одна. Вот. А другой такой, солидный такой, спокойный, уверенный в себе. И он очень тверд, как бы спокоен. Ведет себя достойно. На коленках не ползает. Какого выбираете? Девушки, какого выбирать? Первого или второго? Кто первого выбирает? Поднимите руку. Вы ошибаетесь. Это является вашим заблуждением. Мужчина, который ползает за женщиной, он теряет всю свою психическую, физическую силу. Он принесет женщине одни только страдания в ее жизни. И она не будет иметь никакого счастья с ним. Потому что всегда в отношениях мужчины и женщины мужская природа должна победить. Женщина должна найти себе защитника, а не сыночка. Иначе тогда никаких шансов у нее нет быть счастливой. Так что знание – это сильная вещь, она дает возможность построить правильно свою жизнь. Несомненно, что отречение, чистота сознания и правильно выбранная цель являются успехом и в духовных, и в материальных вопросах. Человек, который способен быть отреченным, то есть он ставит перед собой высшую цель, он очищает свое сознание. Он не теряет, а только приобретает материальное. Например, такой парень, который как бы работает над собой, всегда будет в преимуществе перед тем, который ломается перед женской природой и ведет себя очень слабо перед ней. Несомненно, что это не является признаком его силы мужской. Понимаете идею, нет? Все внутри женщины это чувствуют, что привлекательность мужчины заключается именно в его серьезности, а не в том, что он расклеивается, как тряпка себя ведет. То же самое касается всех других вопросов нашей жизни. То есть человек должен понять, что цель, высшая цель в жизни, она определяет успех во всех отношениях. Она очищает сознание, она дает человеку возможность изменить свою жизнь, жизнь своих близких, выполнить свой долг перед детьми. Таким образом, постановка правильной своей цели в жизни является ключевым моментом в нашей судьбе. И этому надо уделять очень много внимания в течение дня. Согласно ведическому знанию, чем больше человек времени уделяет размышлению над высшей целью жизни, тем успешнее его жизнь. Тут нет, даже если он все время думает о высшей цели жизни, значит у него самая успешная жизнь. Самая успешная жизнь. Если человек постоянно думает о высшей цели жизни, и это делает действительно всерьез, а не просто показное такое мышление, то он становится настолько важен для всех окружающих людей, что веды говорят, он может даже не работать и ничего не делать, а просто давать советы людям. И эти советы будут важнее, чем все, что они делают в своей жизни. Потому что он будет приносить своими советами счастье. Таких людей, которые думают только о высшей цели жизни, называют святыми. Они обладают огромной силой возродить как каждого человека из нас, каждого отдельности из нас, так же и общество в целом. Веды говорят, это является самым дорогим для общества компонентом святой человек. Это тот, кто думает о высшей цели жизни своей постоянно и не отвлекается ни на секунду от нее. Но обычный человек не способен на это. Допустим, вы можете сказать, да мне некогда, в общем-то, об этом думать, я работаю там и все прочее. Даже если бы вы не работали и были в отпуске, вы бы не смогли этого сделать. Это очень и очень тяжело. Это надо обладать колоссальной внутренней силой, чтобы думать постоянно о высшей цели жизни. Поэтому каждый человек должен стремиться как можно больше это делать, хотя бы 5 минут в день сосредоточиться и подумать о высшей цели жизни. Ее еще и надо понять, а это тоже не так просто. К этому тоже надо стремиться. Как только человек так настраивается каждый день хотя бы 5 минут думать о высшей цели жизни, он очищает разум. Разум – это сила, которая ведет нас по судьбе. Большинство людей своими силами хотят преодолеть плохую судьбу, они борются с ней. И это является признаком глупости. Согласно ведическому знанию, человек должен сосредоточиться на высшей цели жизни, поставить себе эту цель, стремиться к ней, думать об этом, концентрироваться на этом, и он попадает под влияние более возвышенных сил в жизни, которые называются гуна благости, вы знаете, ведами. И тогда у человека появляются факторы, которые сами дают ему возможность быть счастливым в жизни. Ему не нужно бороться с судьбой. Судьба сама встает перед ним на колени. Он получает хороших друзей, он получает со временем. Чем больше он благостнее становится, тем больше и лучше у него друзья, тем лучше у него работа, тем лучше у него семейные отношения. Понимаете, вам кажется, что это все фантастика, то, что я рассказываю. Но я знаю много людей, которые прошли уже этим путем. То есть большинство людей просто примитивно борются со свою судьбу. То есть они пытаются как бы действовать в общем принятом ракурсе. То есть работать, значит на работу надо вкладывать все свои силы. Семейной жизнью жить, значит, в семейную жизнь надо вкладывать все свои силы. И в этом заключается заблуждение. Это заблуждение засасывает все сознание, всю силу человека, и он не способен ничего предпринять в своей жизни нормального. На самом деле человек должен учиться служить высшей истине, то есть служить высшей цели, думать о ней, заботиться о ней. И работать над собой постоянно внутри себя. Он должен этим заниматься. Но он не должен при этом пренебрегать выполнением своих обязанностей. Работа, дом и так далее. Наоборот, эти обязанности, если он живет правильно, ему захочется выполнять, и он сможет их выполнять правильно. Это является признаком того, что идет правильным путем человек. Если человек пошел в духовное развитие неправильным путем, он не может выполнять правильно свои семейные обязанности, и он не может работать, зарабатывать себе на жизнь. Он становится таким полуатрофированной личностью, которая ничего не может. Это означает, что путь жизни выбран неправильный. Неправильный. Правильный путь означает, что человек получает больше возможностей иметь счастье в жизни. То есть он счастлив в жизни во всех отношениях, и в духовном, и в материальном. Это значит, что он выбрал правильный путь. Люди, которые очищают свое сознание, все меньше и меньше интересуются материальными вопросами. Почему? Потому что материальное существование само по себе счастье не несет. Счастье несет только духовная, бескорыстная жизнь. Духовная жизнь находится в сфере вечности. Я вам уже сказал, что такое вечность? Это вечность, это постоянное настоящее время. Мы должны приблизиться к настоящему времени в своей жизни. Мы должны испытывать счастье прямо сейчас. Это возможно только если настроиться бескорыстно. Потому что само по себе корысть, когда человек настраивается корыстно, он уже недоволен, он чем-то не удовлетворен, ему что-то нужно от кого-то. Это значит, что счастье будет потом, когда мне это дадут. То есть человек уже настраивается заранее на будущее в этом случае, а не настоящее. Когда он говорит, я желаю всем счастья, счастье становится где? В настоящем времени. Так? Я желаю всем счастья. Прямо сейчас я отдал всем счастье, прямо сейчас я чувствую счастливую жизнь. Точно так же, когда человек трудится с любовью, счастье остается в настоящем времени. Но весь этот мир, он соткан из сил, которые выводят нас из этого состояния. Поэтому мы так несчастны. То есть эти силы нас, так как мы хотели жить эгоистично, не настоящим временем, а будущим, то мы постоянно нарываемся, натыкаемся на подобные идеи, которые царят в этом мире. Город соткан из рекламы, которая призывает вас получить счастье какое-то в будущем. Но счастье надо получать прямо сейчас. Как только человек отвлекается от своей идеи, что надо ее получать сейчас, всем желать счастья, думать о чем-то возвышенном, как только он отвлекается от этой идеи, немедленно его понимание счастья переходит в будущее. Он начинает думать, о, хорошая же вещь рекламируется, надо отвлечься. И сразу, то есть у него появляется идея о будущем счастье. Птица счастья завтрашнего дня. Выбери меня, выбери меня. Вот это означает наше заблуждение. Чем грязнее у человека сознание, тем больше он становится подвержен вот этим влияниям внешних сил, которые выводят нас из состояния счастья. Какие силы нас выводят из состояния счастья? Мысли о том, что нужно больше денег, мысли о работе, мысли о семейных трудностях, мысли о здоровье о своем. Смотрите, как интересно устроен этот мир. Чем больше человек думает о семейных трудностях, тем их больше становится. Чем больше человек придает значимость вот этим идеям, что у меня в семье все плохо, он погружается в эту идею, чем больше, тем больше он негативнее начинает воспринимать жизнь. В результате его отношения тоже становятся более негативными, потому что как ты воспринимаешь мир, так к тебе потом будут относиться. Ты же воспринимая, отдаешь такую же психическую силу, взаимодействуешь этой силой с окружающими людьми. Таким образом, человек, чем больше погружается в семейную проблему, тем сильнее она становится. Это в ведах описано такое явление, как самсара, то есть самозасасывающийся круг. То есть круг, который сам себя засасывает, и из него выхода нет. Человек, который просто не отвлекается от проблемы, он постоянно будет все глубже и глубже в нее погружаться. Точно так же, допустим, заболело сердце, человек испугался. Чем больше он боится, тем больше будет болеть сердце, потому что страх и боль в сердце имеют одну и ту же природу. Другими словами, страх – это эмоция больного сердца. Точно так же обида на гнев на печень, когда печень болит, на это неприязнь возникает к печени, такая гневливая неприязнь. Это как раз эмоция больной печени. Точно так же, когда человек боится, что он потеряет работу, страх вот этот вот, что он потеряет работу, усиливает вероятность потерять работу. Чем больше человек боится потерять работу, тем больше он создает вокруг себя безысходной атмосферы. Его хочется просто оттуда выгнать с этой работы, чтобы он не мешал всем работать. Вот. И так в любой сфере жизни. Чем больше мать боится потерять ребенка, если он ушел куда-то гулять, тем больше ему риск попасть под машину там и все прочее. Почему? Потому что страх, который она испытывает, он выводит его из равновесия. У нее теряется концентрация внимания. И вероятность его опасного случая возрастает у него. Дальше. Чем больше человек привязан к удовлетворению своих потребностей за счет другого человека, тем хуже отношения. Допустим, чем больше жена ждет от мужа ласки и заботы, тем больше она на него обижается и злится. Чем больше муж от жены ждет ласки и заботы, тем больше он на нее обижается и злится. Таким образом, смотрите, принцип один и тот же везде, во всех случаях жизни. Чем больше мы погружаемся в материальное желание материального счастья, тем больше страданий мы получаем от этого объекта, куда мы погружаемся. С другой стороны, самое большое счастье испытывает та женщина, которая служит мужу просто и не ждет от него похвалы. И она не ждет, она не верит, что это возможно. Но он начинает вдруг ни с того ни с сего к ней очень хорошо относиться, с большим почтением и уважением. И она испытывает огромное счастье, потому что она не ждала. С другой стороны, человек учит экзамен из чувства долга, знает, что преподаватель никогда не поставит четверку там или пятерку, потому что, ну, я двоечник по жизни по этому предмету. Он учит, выучивает его, приходит, знает, что все равно все уже знают, что двоечник. Ему ставят 5. Это будет больше счастья, чем у того или меньше, кто уже знает, что ему 5 должны поставить. Конечно, больше. Когда человек не ждет чего-то, он получает, он искренне счастлив, даже в материальном. Таким образом, в любом случае лучше не ждать материального счастья. Согласны со мной? В любом случае его лучше не ждать. Женщина, которая не привязана к своему мужу и просто выполняет ему свои обязанности, он ее любит больше. Потому что когда она привязана к нему, она его трепет нервы. То есть она тянет с него силы, он недовольный какой-то, раздраженный. Когда она хочет, чтобы он ей что-то сделал, он начинает злиться вместо того, чтобы ей что-то делать. Когда она сама настроена ему что-то делать хорошо, он тогда, а не ждет от него чего-то. А она, наоборот, тогда испытывает счастье от этого и выполняет перед ним свои обязанности с удовольствием. Таким образом, в этом мире всегда люди, которые свою деятельность возносят выше обычной жизни, они этим самым достигают счастья и в обычной жизни тоже. Когда человек думает о бескорыстии, о том, чтобы служить всем людям, то есть у него более высокая цель в жизни, в результате этого он не привязывается к тому, что его окружает. Он с любовью трудится, он выполняет свои обязанности перед женой. Он относится ко всем с большим уважением, потому что у него нет привязанности и антипатии. Он не зависит ни от кого. Он зависит только в том от людей, чтобы дарить им счастье. Они для него являются объектами служения. Он не ждет от них ничего. По-настоящему чистый человек знает источник счастья. Источник счастья для него является Бог. Источником счастья для него является Бог. Понятие «Бог» невозможное, это невозможное понятие в этом мире, потому что это понятие является самым главным секретом. Никто не знает, что это такое, кроме людей, которые изучили этот вопрос серьезно. А изучают этот вопрос только очень смелые люди, потому что, начав только изучав этот вопрос о Боге, сразу приходится столкнуться с очень серьезной идеей, которая называется «голос совести». Человек, который не имеет совести, не может изучать, как бы, знание о Боге, потому что оно пронизано совестью, это знание. Невозможно его изучать и быть бессовестным при этом, потому что нравственные принципы, которые связаны с этим знанием, их мало кто соблюдает. Поэтому есть защитный барьер. Чтобы получить счастье, надо быть недешевым человеком. Счастье находится, счастье все находится, это счастье — это высшая сила, имеющая духовную природу. Люди очень часто путают высшую силу с какой-то небольшой силой. Например, женщина красива, то есть молодая девушка, она обладает красотой, но она не обладает красотой всю жизнь. Вы согласны, что рано или поздно она теряет красоту? Красота уходит. Значит, она не обладает красотой. Она получила красоту какое-то время в своей жизни и потеряла. Значит, она не обладательница, так? Мужчина тоже, он силен как бы в юности, но к старости он становится слабым. Значит, он не обладатель силы. Но когда мы влюбляемся, допустим, девушка, когда любит парня, она думает, что он обладатель силы, он способен ее в жизни защитить. И когда она видит, что он ее не может защитить, она очень сильно разочарована, она испытывает серьезные страдания. Точно так же парень испытывает страдания, когда видит, что многие молоденькие девушки становятся красивее его самой красивой жены в прошлом. И сейчас она уже не самая красивая, и он разочарован. Потому что он думает, что вот в этом заключается моя цель. Однако, если бы он поставил целью тот источник, который дает женщине красоту и мужчине силу, если бы он этот источник поставил своей целью, то в этом бы не было разочарования. С другой стороны, он бы всегда любил свою жену, понимая, что красота имеет внутреннюю природу, а не внешнюю. Человек красив своими делами и своим поведением, а не своим внешним видом. Внешний вид меняется, он стареет, но душа не стареет. Сила, исходящая изнутри, всегда остается чистой, если она действительно чиста. То есть, если человек заботится о своей чистоте. Итак, чистота сознания является главным атрибутом счастья. Человек не может быть счастливым, если он не культивирует в себе чистоту сознания. И чистота разума – это как раз стремление к высшей цели в жизни, определяется стремлением к высшей цели жизни. Если человек чувствует, что его засосало временные какие-то цели, он считает их самыми главными в жизни, он не хочет позаботиться о высшей цели. Потому что высшей цели в жизни тоже надо уделять внимание, надо совершать молитву, надо желать всем счастья, надо думать о Боге. У каждого свой способ работы над собой для выработки вот этой высшей цели. Высшая означает цель нетленная. То есть цель, когда человек думает о чем-то высшем, это означает, что его не интересует то, что его окружает в этой жизни. Его интересуют какие-то высшие аспекты. Он молится Богу. Некоторые люди молятся Богу для чего-то. Они молятся Богу для того, чтобы у них что-то было. Стиральная машина, пылесос, там еще что-нибудь, Жигули, жена, муж. Это все равно, что подойти к большому кинотеатру и молиться, чтобы он стал маленьким кинозалом. Перед тобой большой кинотеатр. Зачем тебе еще маленький кинозал? Или молиться, чтобы большой дворец превратился в маленькую трехкомнатную квартиру. Зачем вам трехкомнатная квартира, если у вас уже есть дворец? Но мы настолько глупы, что мы не понимаем, что как бы божественная сила является источником всего. И не надо просить у нее ничего, она уже все имеет. Если мы достойны, мы и так все получим. А если мы недостойны, мы и так ничего не получим. Какой смысл с ней заигрывать? Поэтому человек должен молиться Богу, просто с любовью повторяя его имена. В этом заключается идея. Мы можем отдать Богу только свою любовь, у нас для него больше ничего нет. И так человек, действуя бескорыстно, он становится самым счастливым на этой земле. Потому что все остальные ведут себя очень скупо. Они способны посвятить себя источнику счастья. Они могут посвятить себя только тем объектам, которые им принесут быстрый результат. Когда счастье от Бога придет, никто не знает. А мне счастье нужно прямо сейчас. Это состояние сознания называется скупостью сердца. Человек скупой по природе не способен сосредоточиться на высшем. Ему хочется думать о бренном, о том, что его приносит счастье или страдания сейчас. И отсюда появляется эгоизм. Что такое эгоизм? Эгоизм – это нацеленность на удовлетворение своих потребностей, вот на, как бы на глав... и считать это главным в жизни. Человек хочет кушать? Хочет кушать? Да. Это эгоистическое желание? А? Эгоистическое. Вообще вот желание кушать, оно что делает? Давайте подумаем. Вот я хочу кушать, какие последствия? Мне надо кого-то прибить, приготовить и съесть. Согласны, что мы едим только живое, то есть мы убиваем, растения мы тоже убиваем, прежде чем есть. Или, по крайней мере, портим им жизнь, там, отрываем их как-то. Дальше. Желание секса – это эгоистическое желание? Да, мы хотим использовать человека в своих целях. Это эгоистическое желание. Дальше. Желание сна – это эгоистическое желание? Конечно, эгоистическое. Если, допустим, кто-то не хочет спать рядом, вы ему глотку порвете, если спать хочется. Это эгоистическое желание. Дальше, желание комфорта – это эгоистическое желание. Эгоистическое. Все желания, которые у нас возникают в нашей жизни, они имеют эгоистическую природу. И это значит, что они, им суждено принести нам страдания. Вот смотрите, если мы потакаем желанию кушать, чего, к чему это приводит? Нарушение обмена веществ, обжорство, повышенный вес приводит к различным патологиям со здоровьем. Потакаем сексуальному желанию. Это приходит, начиная от СПИДа, заканчивая разрушенными семьями. Дальше. Потакаем желанию спать. К чему приводит? К пересыпанию, вялость, там, болезни, нарушение давления, нарушение иммунитета и так далее. Потакаем желанию комфорта. К чему это приводит? Отсутствию комфорта. То есть повышенная занятость на работе, потому что для комфорта же деньги нужны. Для этого надо работать. В результате человек теряет комфорт. Ему надо работать для того, чтобы комфорт был. И комфорт там сам себе стоит, отдыхает дома. А мы проводим время на работе, потому что мы для комфорта живем. Но комфортом некогда наслаждаться, потому что надо работать. В этом заключается наша глупость. Веды говорят, да, мы должны кушать, спать, там, мы должны иметь семью и так далее. Все это все является атрибутом нашей жизни. Но если человек не понимает, что каждую секунду своей жизни он должен всегда пытаться концентрироваться на самом высшем и пытаться как можно меньше концентрироваться на тех вот этих вещах, которые его окружают в жизни, только в этом случае он станет счастливым. Пища хороша, когда ты к ней не привязан. Жена хороша или муж, когда ты к ней не привязан. Как вот, допустим, жене правильно выполнять свои обязанности перед мужем? Если она хочет перед ним выполнять свои обязанности, они третируют его. Именно третировать его означает привязанность. А желание выполнять свои обязанности означает бескорыстие. Бескорыстие не рождается от соприкосновения с объектами этого мира. Запомните это. Бескорыстие рождается только от соприкосновения с Богом. Таков вывод вед. Допустим, вы сделали счастье какому-то человеку, сделали что-то хорошее какому-то человеку. Знаете, какой механизм дальше возникнет? Этому человеку понравится, что вы сделали для него что-то хорошее. Это значит, что он привяжется к тому, что вы сделали для него что-то хорошее. Дальше он будет хотеть от вас, чтобы вы опять ему сделали что-то хорошее. У вас в результате возникнет антагонизм, неприязнь к этому человеку. Или требование от него, чтобы он тоже вам делал точно так же. Два варианта, или неприязнь, или требование от него, чтобы он делал точно так же. Другими словами, появляется от него что? Зависимость. То есть я сделал что-то хорошее человеку, да? И он начал ждать от меня того же самого. В результате они оба друг от друга стали зависимыми. И некоторые люди думают, самый лучший выход в этом мире, это вообще ни с кем не связаться, жить, никого не трогать, и тогда будешь счастливым. И от этого тоже становится неприязнь, потому что в этом случае зависимость от своего одиночества появляется. Человек становится эгоистом внутри себя. Он не хочет никого видеть, не хочет ни с кем общаться, это еще хуже. И куда бы вы ни кинулись, в какую сторону, некоторые думают, надо кушать, тогда будешь счастливым. Потом обжираются, думают, надо не кушать, тогда будешь счастливым. Начинают голодать. Голодает, потом в чувство голод копится. Чувство имеет природу, имеет память. И они копят голод. Человек сколько голодал, ему потом столько же придется обжираться, потому что чувства не удовлетворятся, пока ты не съешь все, что не доел. Вот. И таким образом потом человек обжирается после того, как он голодал. И так человек ищет счастье то в привязанности к объектам этого мира, то в антипатиях. То есть он то привязывается к ним, то отбегает от них, то привязывается, и он не думает, не понимает, что действовать надо иначе. Человек должен брать счастье из источника счастья и отдавать его всем. Как вот Горький написал про Данка, да? Он вырвал сердце, осветил всем дорогу. На самом деле это ведическая история. Горький немножко там чуть-чуть ошибся. Он считал, что Данка это тот, кто погиб. На самом деле Данка это не тот, кто погиб, а тот, кто воскрес. А все остальные получили возможность быть рядом с ним и тоже воскресли. Когда человек отдает свое сердце всем, он становится вечным, он никогда не погибнет. Погибнет скупец, понимаете? Скупость означает нежелание отдавать свое бескорыстие. В этом проявление скупости. Мы состоим из скупости. Наше тело, материальное тело, которое мы получаем в материальном мире, оно соткано из скупости, из эгоизма. Мы имеем эгоистическую природу. Как только мы отвлекаемся от своих бескорыстных дел, сразу же лень, голод, жажда и неудовлетворенность наваливаются на нас сами. Их никто не ищет и не ждет. Это означает, что природа, сама природа нашей жизни в этом мире, она эгоистична. Понимаете? Лень – это эгоистическое чувство, голод – эгоистическое чувство, жадность, неудовлетворенность – тоже эгоистическое чувство. Поэтому веды говорят, вся эта жизнь состоит из борьбы. Но борьба не с окружающими людьми, а со своим эгоистическим чувством. Человек должен и не просто с ним бороться, его никуда ничего с ним не сделаешь. Надо просто пытаться изо всех сил делать добрые, бескорыстные дела. Тогда человек действительно становится счастливым. Итак, первое дело, которое человек должен усвоить в своей жизни, это настрой, психический настрой или как бы молитва. То есть есть две категории людей. Те люди, которые не верят в Бога и хотят быть счастливыми. И те люди, которые верят в Бога и хотят быть счастливыми. Они оба, и те, и другие, достойны быть счастливыми. Но веды говорят, те, которые верят в Бога, они уже стоят на более высокой ступени различия, чем те, которые не верят. Но так или иначе, это не имеет значения. Имеет значение настрой на жизнь. Если человек не верит в Бога, но понял, что бескорыстие – это главное в жизни, он начинает просто же повторять «я желаю всем счастья». Если он так делает, повторяет каждый день «я желаю всем счастья» такой настрой, то его разум очищается. И в результате этого его жизнь становится счастливой. Потому что все, что он не делает, он получает возможность делать это правильно. Вы сможете, допустим, кушать чистую пищу, если у вас рот будет грязный, если вы не почистите зубы? Нет, вся пища будет грязной, потому что зубы грязные. Согласны? Будете кушать, и будут микробы туда попадать из зубов. Точно так же человек, который не настроен на бескорыстие, он не может выполнять никакие обязанности перед окружающими людьми. Потому что все обязанности, которые мы выполняем, находятся в сфере бескорыстной деятельности. Ну, допустим, вот придите на работу на свою, вот вы деньги даже зарабатываете, да? Вроде бы корыстная деятельность, я деньги зарабатываю. Но попробуйте прийти на работу и делать что-то для себя там. Вас сразу выгонят, скажут, ты что сюда пришел? Зачем пришел на работу? Ты работать для нас, для компании пришел или для себя здесь хочешь что-то сделать? Люди, которые на рабочем месте пытаются что-то делать для себя, их не любят на работе. Считают, что они эгоисты. Так? Так. Домой приходите, решили что-то сделать для себя. Семейные недовольны. Он говорит, ты что сюда пришел? Я тоже работала. Займись ребенком, помоги, сделай то, сделай все. Мы сейчас работаем. А если отдыхаем, то вместе должны тоже отдыхать. Бескорыстно должны отдыхать. Нет, я хочу сейчас отдыхать, пока ты работаешь. А потом посмотрим. Это уже никому не понравится. Согласны или нет? Даже в сексуальном чувстве, самое такое вроде бы эгоистическое чувство, описано, что если человек в это время отвлекается от своих желаний и отдает их близкому своему человеку, то есть бескорыстно настроен, то вот у таких родителей рождаются святые дети. Чем больше человек о удовлетворении своего желания думает во время этих отношений, тем более эгоистичный ребенок рождается. Таким образом, эгоизму вообще нет места в нашей жизни. Если человек очень эгоистично настроен на сон, что с ним произойдет? Обоспится, будет тошнить потом утром, будет валяться. Я пробовал так отдохнуть со всей силы. И так ляжешь уже утром, и под подушку, и над подушкой, и там, и всяко, по-всякому. Еще не дай бог кто-нибудь дверью скрипнет там рядом. Я отдыхаю, не мешай. Это становится каким-то кошмаром. Или человек, допустим, решил покушать нормально. Покушал, потом бегает с клизмами и с этими... Унитаз пугает. Накушался. Никаких шансов быть эгоистичное счастье иметь в этом мире. Никаких шансов. Но проблема заключается в том, что есть сила, которая заставляет нас действовать таким образом. Эта сила и есть эгоизм. Эгоизм — это сила, которая заставляет нас быть несчастными. Заставляет. Не то, что она просто сама по себе существует. Она заставляет. Если человек на минуту расслабится и не работает над собой, эта сила начинает над ним господствовать. Веды говорят, это сила, которая ведет нас к смерти. Чем больше и более эгоистичную жизнь ведет человек, тем меньше ему жить. Так говорят веды. Чем более бескорыстную человек жизнь ведет, тем больше ему жить. Бескорыстие находится в сфере вечности. Вечность означает здоровье. Согласны, что здоровый человек больше похож на вечность, чем тот, который быстро загибается? Так? Вечности в здоровом человеке больше. Здоровье состоит из бескорыстия. Не может корыстный человек быть здоровым. Любые проявления корысти являются признаками болезни. Поэтому очищение сознания является главным вопросом жизни человека. Мы должны изучать, что такое очищение сознания, и всю свою жизнь бороться со своим эгоизмом, с проявлениями корысти, с желаниями доказать свое, с желанием взять свое, с желанием воспользоваться своим. Допустим, мужчина очень хорошо знает, как должна вести себя женщина, чтобы она была счастлива. И постоянно ей об этом говорит. А женщина очень хорошо знает, как мужчина должен вести себя, чтобы был счастливым. Постоянно ему об этом говорит. Но ни мужчина, ни женщина не знают, как надо самому себя вести, чтобы быть счастливым. Почему же, несмотря на то, что нам все об этом говорят, мы этого не знаем? Потому что у нас спонтанно внутри нас существует сила, которая говорит нам изнутри, что счастье находится в сфере корыстных желаний, а не бескорыстных. Она нам говорит, вот будет муж тебя любить, вот несмотря на что бы Олег Геннадьевич на лекции не говорил, вот если тебя муж будет любить, то ты будешь счастлива. А если он тебя не будет любить, то ты будешь несчастна. Вот и все. Или, что бы Олег Геннадьевич не говорил, если у меня на работе будут деньги, значит мне будет хорошо. А если на работе у меня не будет денег, значит у меня будет плохо. Что бы Олег Геннадьевич не говорил, если у меня будет здоровье, значит мне будет хорошо. А если у меня не будет здоровья, значит мне будет плохо. То есть сила, которая внутри нас говорит, главное, живи для себя. И тогда будешь счастлив. И поэтому не мудрено, что все люди так и живут вокруг. Посмотрите. И как они живут? Испытывая жуткие страдания. Веды описывают, что большинство людей, живущих на этой планете, их жизнь соткана из одних лишь страданий. Фактически, большинство людей что считают своим счастьем? Они счастьем считают отсутствие страданий. Давайте разберемся. Если человек не болеет, это счастье или нет? Вы говорите, счастье. Но на самом деле это просто отсутствие страданий. Это не присутствие счастья, а отсутствие страданий. Человек не болеет, просто он в нормальном состоянии находится. Все говорят, это счастье, что ты не болеешь. Это счастье. Нет, это не счастье, это отсутствие страданий. Дальше. Муж и жена не ругаются, это счастье? Нет, это просто отсутствие страданий. Вы говорите, это счастье, ты что, не ругаются, это счастье. Нет, это просто отсутствие страданий. Дальше. Отпуск – это счастье? Нет, это просто отсутствие страданий. То есть не заставляет работать. Мы даже не знаем, что такое счастье. Веда определяет, что такое счастье. Счастье – это все возрастающая бескорыстная гармония с окружающим миром. Когда человек способен в нее войти, то есть он способен бескорыстно что-то отдавать постоянно и не желать ничего взамен, постепенно он входит в определенную гармонию с окружающим миром. И эта гармония является счастьем. Для большинства людей эта идея недоступна, потому что для этого нужно победить свою корысть. Веды говорят, скупец никогда не будет счастлив. Скупец – это тот, кто ждет счастья от жизни, а не отдает в свою жизнь счастье. Мы должны отдавать счастье, и тогда мы будем счастливыми. Но скупцы, мы все скупцы по природе. Мы хотим счастья, чтобы оно пришло само. Мы радуемся удаче и не радуемся неудаче. Мы печалимся неудаче. Но веды говорят, неудача очищает человека и делает его более счастливым, а удача оскверняет человека привязанностью к плодам. То есть человек становится привязан. Ну, допустим, вот смотрите, вот вам повысили зарплату. Вам никто не сказал, что временно, но вам ее повысили. И вы думаете, классно. Потом вы привыкли к этому и думаете, надо еще, чтобы повысили. Вот, а потом бац, ее снизили опять до прежней нормы. Сказал, больше не повысим. И вы всю жизнь будете думать о том, что вот тогда было классно жить, потому что зарплата была выше, а теперь плохо. Но до этого, когда она не повышалась, вам нормально было жить, вы об этом не думали. А потом, когда ее повысили, стало плохо жить. Так что является удачей? Повышение зарплаты или отсутствие повышения зарплаты? Если после повышения зарплаты всю жизнь потом становится несчастной. Что для пчелы является удачей? Попасть в мед и помереть? Или не попадать в мед? Для осы вернее. Вот мы поставили мед, оса прилетела к мед. Она села туда. Что для нее является удачей? Садиться туда или не садиться? Она не может отвлечься от него. Если она села в мед, что ей предстоит дальше? Просто умереть и все. Это не является исключением. Когда богомол добивается своего и начинает заниматься сексом с самкой, то она поворачивает к нему голову и откусывает ее. Я своими глазами видел. Так заканчивается его счастливая жизнь. Точно так же происходит у многих других насекомых. На самом деле веды говорят, что когда мы посвящаем сексу свою жизнь, мы отнимаем друг у друга жизненные силы. Таким образом постепенно тает вся наша жизнь счастливая. У нас не остается ничего, кроме скандалов в семье. Поэтому чем больше мы культивируем в своей жизни эгоизм и желание жить вот за счет как бы окружающих людей, тем меньше у нас счастья. Мы погружаемся в сплошные страдания. Поэтому жизнь состоит из борьбы и аскез, веды говорят. Бороться надо не с окружающим обществом, как это некоторые делают. Думают, что страдания находятся вокруг, и я должен их всех победить. Нам нужна капиталистическая культура, тогда мы будем счастливы. Вот они там в Германии счастливы. Съездите в Германию и посмотрите, как они там счастливы. В Америке счастливы. Съездите в Америку и посмотрите. Но не на один день съездите, а поживите там. Поработайте, как они работают. Почувствуйте вот эту вот скованность их жизни. Они настолько зависят от этой работы, что им вообще просто в жизни некуда деться. Они просто скованы этой работой. И не дай бог там что-то не так сделать. Не дай бог опоздать на 3 минуты на работу. Все там, штрафы и все прочее. Что это счастье? Веды говорят, нет счастья на этой земле для тех, кто не понимает, что такое счастье. Нет для них просто счастья. Можно бежать хоть куда, хоть в Америку, хоть там, в Англию, хоть в Францию. Никакой разницы. Везде разные условия жизни, что-то лучше, что-то хуже. В целом одно и то же. Никакой разницы. Там больше скованности, здесь меньше скованности. Там больше денег, здесь меньше денег. Здесь больше свободы, там больше денег. Человек выбирает или свободу, или деньги, одно из двух. Но разницы никакой нет. Счастье находится в другом месте. Когда человек начинает самоотверженно заниматься самосовершенствованием, счастье открывается для него. Счастье всегда находится внутри нас. Веды говорят, когда мы делаем какой-то бескорыстный поступок, угодный всему живому вокруг нас, угодный всему живому, то в этом случае у нас есть сила, которую как бы разные писания по-разному называют. Кто-то это говорит голосом совести, где-то называется. Веды это называют сверхдушой, то есть божественная сила внутри нас. Кто-то называется голосом правды или правдивость внутри нас. Кто-то называется истина внутри человека, внутри нас. То есть везде по-разному это одно и то же называют, но это не что иное, как сила, дающая нам счастье. Счастье всегда вырывается из груди, вот отсюда. Кто испытывал в своей жизни сильное счастье, он помнит, что счастье вырывается из груди. Человек начинает чувствовать необычное чувство такое, у него из груди вырывается это состояние. Это сила, вот сверхдуша или голос совести, истины, правдивости. Он дает счастье. Когда человек совершает подвиг в своей жизни, и он настраивается абсолютно бескорыстно, действовать абсолютно бескорыстно, изучая, понимая, как правильно это делать, и действительно приносит счастье окружающим людям, этот человек, несомненно, начинает чувствовать силу счастья, исходящей изнутри. Эта сила счастья не зависит от того, хотим мы, как часто ее вызываем. Допустим, человек посмотрел какой-то хороший фильм, и у него вышло отсюда чуть-чуть счастье. В следующий раз он этот фильм смотрит и ждет, когда счастье выйдет, но оно уже само не выходит. То есть счастье невозможно вызвать, оно приходит само, когда ему хочется. Веды говорят, оно приходит только тогда, когда человек соприкасается с истиной. Другого способа к счастью приходить нет. То есть оно не придет просто так само. Мы его не купим дешево. Вот. Поэтому мы должны работать над собой. В этом заключается идея. Итак, идея ведического знания состоит из очищения разума, очищения ума, очищения эгоизма, очищения чувств. То есть есть четыре категории основные, которые нужно очистить. Очищение разума очищается, как мы уже сказали, правильно поставленной целью в жизни и медитацией на эту цель. То есть разные учения духовные понимают под медитацией разные вещи. Так, например, есть медитация безмолвная, когда человек концентрируется просто на источник счастья. Дальше второй вид медитации – это медитация с молитвой. И третий вид медитации – это концентрация внимания, зрения на чем-то. Четвертый вид медитации – это медитация с помощью прикосновений. Человек концентрируется на объекте, чистом объекте как каком-то, с помощью тактильной чувствительности. Такой медитации тоже есть. Веды говорят, самым высшим способом медитации является медитация, при котором человек произносит звук, то есть или молитва, или настрой, и при этом он медитирует не на пустоту, а на личность. Веды говорят, что самое правильное – воспринимать Бога за Бога личность. То есть, если человек считает, что Бог – это не личность, то он ошибается. Почему? Потому что личность – это преимущественная природа, чем безличность. Согласны? Личностью быть лучше, чем не быть личностью. Согласны? Я чем-то отличаюсь от стола. То есть, личность, она воспринимает себя, и она способна быть счастливой. Тот объект, который не является личностью, он не воспринимает себя и, соответственно, не может быть счастливым. Веды говорят, что Бог – это личность, точно так же, как и мы. В этом заключается вывод вед. Если человек концентрируется на личность, повторяя свои молитвы, то в этом случае его медитация является самой правильной. То есть концентрация, звук, то есть человек должен повторять имя Бога, концентрироваться на личность Бога. В этом случае, несомненно, он получает правильный результат. В чем и заключается этот результат? Веды говорят, точно так же, как наполняя большой водоем, мы даем возможность наполниться всем маленьким водоемом. И точно так же, как поливая корень дерева, мы даем возможность питаться всему дереву. Точно так же, как кладя пищу в рот, мы насыщаем весь организм. Точно так же человек, который думает о Боге и молится Ему, он насыщает психической силой счастья все свои действия, все свое окружение, все свои перспективы, все свои цели, все свои дела. Потому что источник счастья становится достоянием жизни этого человека. Жизнь наполняется этим источником счастья. В этом заключается простая мудрость, но люди не способны следовать ей. По той причине, что большинство людей не понимают, что такое свобода выбора. Свобода выбора тоже находится в разуме, и очищение разума является сутью как бы достижения способности достигнуть своего счастья, а не идти на поводу у своей судьбы. Итак, согласно ведическому знанию, смотрите, какая интересная ситуация. В основном вы в этом мире жили эгоистично. И прошлые поступки на нас постоянно влияют. То есть время движется, и прошлые поступки на нас постоянно влияют, постоянно вводя нас в состояние эгоизма, а значит желание бежать куда-то и что-то делать для себя. Большинство людей воспринимают это желание как то желание, которое мне действительно нужно. Вот, допустим, захотелось жениться. Это значит то, что мне нужно. Допустим, человеку говорят, тебе сейчас нельзя жениться, у тебя плохой период идет, плохого мужа себе найдешь. Он говорит, нет, я хочу жениться. Вот если ты захочешь жениться, тогда себе так и скажешь. А мне хочется жениться, не мешай мне, потому что это тяжело не жениться, когда хочется жениться. То есть человек женится и получает плохую семью в результате. И потом думает, что же я дурак не послушал? Почему он не послушал? В чем причина? Потому что большинство из нас не знают, что такое настоящая свобода выбора. Большинство людей искренне считают, что свобода выбора означает, что я иду на поводу своего желания. И даже если взять вот это как бы саму идею демократии, вообще нашу общую идею свободы, это означает, что я имею право действовать так, как я хочу. Согласны? То есть демократия что означает? Эмансипация женщины. То есть как хочу, хочу с мужем сексом занимаюсь, хочу без мужа. Вот, то есть демократия. Дальше. Действовать так, как я хочу. Дальше, допустим, в Америке демократия дошла до того, что там дети сажают родителей в тюрьму. Допустим, родитель крикнул на ребенка. Он идет в суд, подает на него суд, и его осудят и сажают в тюрьму. Знаете об этом, нет? Классная жизнь, да? Или муж на жену ругнулся, она идет, жалуется на него, ему платят штраф. Вы скажете, так зачем, какой смысл, если денег-то меньше станет у обоих? А там все по раздельности живут, у них деньги у каждого свои. Этот вам понравился такая идея, нет? Не очень. Таким образом, проблема заключается в том, что эгоизм или сила, которая заставляет нас жить несчастно, эта сила, она является силой. И большинство людей считают ее своим собственным желанием. Как только у нас появляется эгоистическое чувство, рано утром, допустим, надо раньше встать, но мне хочется спать. И человек говорит, почему я не могу себе позволить поспать? И он думает, это и есть моя свобода выбора. Подумаешь, там какой-то Олег Геннадьевич со своими лекциями дурацкими. Просто беру и сплю дальше, и все. Никаких проблем. Результат болезни там и т.д. Мы об этом много говорили. Дальше. Девушка понравилась. Ну, люблю я ее. Ну, люблю. Ну, ну. А у тебя, ну, есть дети, там, жена и так далее. Что? Это тебе все равно теперь стало? Я ее люблю. Все, бросил детей, семью, пошел гулять. Свобода выбора. Я имею право, я свободный человек. А у некоторых людей возникают очень сильные желания, которые даже нам не снились. Например, ему хочется одновременно сексом заниматься и убить еще, пригрохать свою любимую. Такие желания тоже бывают, знаете об этом, нет? И он идет на поводу, и тоже свобода выбора. Он тоже свободен вроде бы, да? Видите, к чему приводит наша свобода выбора? Она приводит к наркомании, она приводит к пьянству. А почему я не могу выпить? Ты вот, тебе вот нравится вот это, ты счастлива, а мне счастлив, когда я пью. Почему я не могу выпить? Скажи, почему? Ну почему? Если я имею право, я свободный же человек, мы в демократической стране живем или нет? Я хочу, мне нравится, у меня счастье от этого, от того, чтобы пить. Я должен это делать. Все. В результате семья остается в несчастье. Согласны? Один человек счастлив, все остальные несчастны. Таким образом, веды говорят, что основная проблема заключается в том, что человек не понимает, в чем заключается его свобода выбора. Он думает, что это удовлетворение своих желаний. Но веды говорят, что свобода выбора начинается с того момента, когда человек вступает в бой со своими желаниями. Он начинает с ними бороться. Причем это, он это делает разумно. Это уже очищение желаний, да, очищение чувств мы с вами начали сейчас изучать. Еще поговорим также об очищении ума, которое стоит выше, чем очищение желаний. Как? Ну, вообще, без очищения ума очистить чувства невозможно. Это надо понять. Смотрите, разум управляет умом, ум управляет чувствами. Ложное эго пропитывает все наше существование. Оно пропитывает разум, ум, чувства. И его невозможно, без знания, как правильно жить, его невозможно достать. Оно сильнее нас. А потому что оно соприкасается с идеей счастья. Ложное эго, оно как бы и истинное эго – соприкасается с идеей счастья, и ложное эго соприкасается с идеей счастья. Допустим, я хочу конфетку. Это означает, что я хочу быть счастливым, правильно? Или я хочу сексом заниматься, это означает, я хочу быть счастливым. То же самое, я хочу желать всем счастья, я хочу быть счастливым. Но что у нас спонтанно желание всем счастья возникает, нет? Нет, у нас не возникает желание желать всем счастья спонтанно. Но желание конфетки у нас возникает спонтанно. Вот в этом заключается наша неудача. Что эгоистические желания вспыхивают сами. А не эгоистические желания надо вызывать. И поэтому веды говорят, без знания счастья не бывает. Что такое знание? Знание – это сила, которая приводит человеку к возможности вдохновенно работать над собой всю жизнь. То есть постоянно бороться за свои неэгоистические желания, за свою свободу выбора, бороться за свое счастье, чтобы сердце открылось, и оттуда вышла вот эта вот сила, которая приносит радость. Человек должен жить ради этого, он не должен жить ради того, чтобы у Бога идти на поводу у этих желаний, которые приносят, приводят нас к страданию. Истинное знание отличается от ложного тем, что оно всегда не имеет под собой никакой выгоды. Любые знания, которые не являются истинными, они чему учат? Там, получить положение в обществе, получить больше денег, получить то, получить все. То есть все это усиливает наш эгоизм. Но веды говорят, надо поливать корень, и тогда все ты получишь, все остальное само. Кто самый лучший начальник? Начальник, который заботится о подчиненных, самых лучших. Кто самый лучший защитник Родины? Не тот, кто грабит своих этих, тех, кого он защищает, а тот, кто их защищает. Понимаете? Человек, который обладает бескорыстием, он даже получает и славу, и власть, и почет, и деньги. Он все получает само собой, в зависимости от своего положения в обществе и возможности, он получает по судьбе это в полной степени. Так стоит ли нам тогда об этом заботиться, если эта забота приводит к обратному результату? Стоит, подумайте, стоит ли об этом вообще обо всем заботиться, если она приводит к обратному результату. Веды говорят, когда родители стремятся к тому, чтобы жить для Бога всю жизнь, дети, видя эту жизнь, становятся бескорыстными. Когда родители стремятся заботиться о детях, то дети, видя такое отношение к себе и считая себя центром вселенной, становятся эгоистами. Так стоит ли тогда все свое внимание уделять заботе детям? Лучше уделять внимание тому, чтобы думать о Боге, и тогда дети станут бескорыстными, противоположный результат. Понимаете, но это знание надо принять, оно очень смелое и революционное. Большинство людей не хотят это принимать, они думают, вот тебе и раз. Это что, о детях не надо заботиться? Бескорыстный человек не будет не заботиться о детях, он будет о них заботиться, но он не будет привязываться к этой деятельности, считать ее главной в своей жизни. Очищение чувств означает самоконтроль. Человек не способен сразу в бескорыстной деятельности быть счастливым. Не думайте, что вы, желая всем счастья, сразу счастливыми станете. Можно только от бутылки водки сразу счастливым стать. Чтобы достигнуть бескорыстного счастья, сначала человек должен трудиться. И этот труд, он принесет сначала горький вкус, то есть тяжесть, трудность, а потом счастье. Для того, чтобы действовать правильно, для этого есть формула. Сначала аскеза, а потом плоды. Дереву для того, чтобы дать плоды, надо расти сначала, испытывать большие трудности, плоды приходят потом. Также в нашей судьбе. Если человек хочет испытывать счастье от утреннего времени, утро – это время, предназначенное для счастья, веды говорят. Только утром человек может по-настоящему быть счастливым. В это время все молятся, в это время все там читают настрои благоприятные, догадываются о смысле жизни своей в утреннее время, до восхода солнца. Но большинство людей, если они встают раньше, они испытывают жуткие страдания, им хочется спать. Так где же здесь счастье тогда? Или веды говорят, если человек не ест слишком много, он испытывает счастье в это время, его жизнь становится свободной, он становится свободной от пищи. Он не как краб этой тарелки постоянно в нее нос сует, а он уже способен как-то жить и без нее. Но кто способен не оторваться от своей тарелки? Таким образом, аскеза является основной силой, дающей счастье человеку. Так, первая сила – это аскеза. Аскеза – это способность радоваться добровольным лишениям. Некоторые люди боятся прохладного душа, а некоторые люди радуются холоду. Какие из них более счастливы? Те, которые радуются холоду. Одни люди боятся делать подарки, а другие радуются, делая подарки. Кто из них более счастлив? Те, кто радуется. Но сначала любому человеку, который делает подарок, ему трудно оторвать от себя. Вы знаете, что первая гривня, которую несешь нищему, является самой тяжелой. Она как бревно. Возьмите гривню, сейчас после лекции, ну потом, допустим, завтра, и когда у вас время будет, и понесите в храм одну гривню. Вы когда будете нести в храм, она станет тяжелой. Подумайте, а вдруг я не тому человеку отдам? И вам будет тяжело, и потом, когда вы будете отдать, будете... Знаете, как тяжело? Потом, когда уходишь, думаешь, может назад забрать. Очень тяжело. Когда первый раз. Но это аскеза. Аскеза предназначена для того, чтобы открыть свое сердце для счастья. Аскеза не означает наесться пельменей, два противня и победить бутылку водки. Это не аскеза. Или прыгнуть с этого, с резинки, с моста и болтаться там в воздухе, показывая, какой ты смелый. Это не аскеза. Или ходить по пляжу без штанов, делать очень смелый вид. Это тоже не аскеза. Аскеза означает действие, приводящее к счастью. Вставать рано утром – это аскеза. Делать прохладное омовение утром – это аскеза, приводящая к счастью. Некоторым людям можно делать даже теплое омовение, для них это тоже аскеза. Потому что сильно холодно жить, если... Дальше. Желать всем счастья – это аскеза. Повторять, я желаю всем счастья – это аскеза. Мы чем хотим дома заниматься? Домашними делами. А потом после них телевизор смотреть. Но мы должны оторваться от этого всего, сесть и сказать, я желаю всем счастья, желаю всем счастья. Это аскеза. Потому что надо же, чтобы мне счастье, мне есть объект, есть такая коробочка, она мне счастье приносит каждый день. Я ее включаю, от нее счастье выливается. Я смотрю в нее, и там столько всего интересного. Это счастье. Вот. Есть еще на кухне тоже счастье. Ходить, холодильник открываешь, и там счастье лежит. Вот, то есть холодильник и телевизор, два объекта счастья, а все, что между ними, это как бы называется жизнью. Но человек должен взять и отвлечься от этого всего. Он должен сесть, оторваться от всего этого, начать повторять, я желаю всем счастья. Это является подвигом. Подвигом жизни любого человека, запомните. Если вы хотите быть счастливым, начните с этого. И надо, и для того, чтобы аскеза усилили разум, то есть аскезы дают силу для достижения своих целей возвышенных. Только аскеза дает такую силу. Вообще аскеза дает силу для всего. Если вы хотите, допустим, чтобы вас уважали в обществе, иметь вот эту корочку, там, которая называется диплом, которая дает уважение, для этого надо 6 лет учиться. Это аскеза. Учиться – это аскеза. Человек получает диплом уважения. Даже любое действие в этом мире, чтобы быть счастливым, хотя бы даже материально, нужно аскезу совершить. Без аскезы невозможно быть счастливым. Но человек, если ради духовных целей аскезы совершает, он десятки раз более счастливым становится, потому что он преодолевает с помощью этой аскезы скупость сердца, которая делает его несчастным. Скупость сердца делает нас несчастными. Она не дает нам возможность правильно относиться к своим детям, правильно относиться к своим родственникам, правильно относиться к своей работе, правильно относиться к своему здоровью. Скупость сердца меня мешает даже зарядку делать правильно. Человек со скупым сердцем как делает зарядку? Сегодня 50 наклонов, завтра 60, послезавтра 70, потом 80, потом 90, потом 100. Больше делаем наклонов, здоровье становится больше. 120, 130, бать, спина надорвалась. Плохое упражнение. Мы зарядку с жадностью делаем. Мы не можем делать нормально. Просто раз, два, три, четыре. Для этого надо быть бескорыстным. Человек не может оторваться и просто быть счастливым само по себе. Вот попробуйте на природе просто расслабиться и делать зарядку. Вы увидите, что мысли отвлекаются на что-то. Они начинают думать о зарплате, о заботах, обо всем, что не бывает промежуточного положения. Или ты желаешь всем счастья и молишься, или ты будешь думать о своем эгоизме. Потому что без счастья человек жить не может. Думать о чем-то все равно придется. Поэтому человек должен занять свои мысли сам. Он должен стать властелином своей судьбы. Поэтому веды говорят, или желаете счастья в свободное время, или молитесь. Других действий нет. Свободное время – это всегда, когда ты не говоришь и не решаешь производственные вопросы. Все это время является свободным. Даже на работе, когда у тебя ум не занят, можно желать всем счастья или молиться Богу. Когда человек так действует, или слушайте, если вы не способны, большинство людей разум атрофирован. Мы не способны заставить себя что-то делать позитивное. В этом случае веды дают свои рекомендации. Включите звук, голос, духовную музыку какую-то. Человека, который способен жить для других. И слушайте этот звук. Этот звук очистит наше существование и сделает его таким же позитивным. Это очищение чувств тоже, очищение слуха. Дальше очищение ума. Очищение ума означает очищение мыслей и побуждений. Без принятие наставника очистить ум невозможно, потому что ум состоит из самомнения. Ум состоит из одного только самомнения. Сколько раз в своей жизни мы видели, когда даже трезвому, здравомыслящему человеку мы делаем замечание, он не может его принять. По той лишь причине, что ум состоит из самомнения, и он не способен принять истину, которая приносится в твердой форме. Ум состоит из самомнения. Он не способен принять ничего хорошего. Он принимает только подачки, когда нам говорят, ты хороший, у тебя лекции хорошие. Мы принимаем только то, что портит нас. Мы не принимаем то, что дает нам благо. В этом заключается проблема большая. Человеку благо дает критика. Когда ему говорят, у тебя есть такой недостаток, это является благом. Веды говорят, настоящий друг – это тот, кто рассказывает тебе о твоих недостатках смело. Все остальные – это подхалимы. Они не являются настоящими друзьями. Настоящий друг, кто способен тебе сказать о твоих недостатках – это настоящий друг, потому что он не боится, что ты на него разозлишься. Однако он это делает не со злостью, а с добрым сердцем. Это тоже признак настоящего друга. Однако мы ждем от всех остальных, от всех окружающих только похвалы, только награды. Согласны со мной? Ум не способен работать над собой сам. Большинство людей думают, что я могу развить себе правдивость, я могу развить себе смирение, я могу развить себе решимость, могу развить себе доброту. Эти качества характера являются атрибутами разума. Ум пользуется им в своей жизни, ими. Допустим, из доброты истекает мягкая речь. Мягкая речь способна сделать человека счастливым, но у нас грубая речь в основном бывает. Почему? Потому что человек не может обрести мягкую речь, он или подхалимом становится, или грубияном, одно из двух. Почему-то вот чистая мягкая речь не получается. Потому что она находится в сфере деятельности бескорыстного ума. А бескорыстный ум, сам по себе ум бескорыстным быть не может. Поэтому веды говорят, без наставника нет счастья. Нет чистоты ума. Нельзя развить честность без наставника. Ты не сможешь быть честным самим себе. Ты всегда будешь себя сам обманывать. Даже когда человек никогда себя не обманывает, но при этом это делает сам и думает, я развил себе честность, это означает, что он обманщик. Почему? Потому что, когда человек говорит, я развил себе честность, это проявление ложного эгоизма, такая идея. Он хвалит себя. Не понимаете? Человек не должен вообще говорить, что я хороший. Он вообще этого не должен говорить. Он не должен говорить, я честный. Он должен сказать, если у меня проявляется какая-то честность, это происходит по милости такой-то личности, которая дала мне знание о том, что такое честность. Так говорят веды. Они говорят о том, что если человек хочет быть счастливым и укротить свой ум, он должен подчинить этот ум какой-то возвышенной личности, которая будет ему советовать, как правильно жить. И этот человек будет выполнять этот совет. Я вам сейчас расскажу анекдот, который является очень возвышенным проявлением истины. Обычно анекдоты лгут, а это анекдот не является ложью. Допустим, в любом монастыре индийском, допустим, вы приходите, вы слышите, как все повторяют какую-то мантру секретную или молитву. Вы слышите ее каждый день, и вы тоже повторяете ее. И потом, но там говорят, что когда ты достигнешь совершенства, то духовный учитель даст тебе посвящение, и наука даст тебе мантру, которая очистит твою жизнь. И человек ждет, он старается, он очищается, и потом, когда наступает момент посвящения, духовный учитель на ухо ему шепчет ту же самую мантру. Он ждет чего-то другого, думает, там какая-то особенная мантра, он на ухо ему шепчет ту же самую мантру. Знаете, в чем разница в этой мантре или молитве заключается? То, что до этого ты считал, что она твоя, а теперь ты считаешь, что она принадлежит твоему наставнику. В этом заключается разница. И разница колоссальных размеров. Вся жизнь от этой разницы меняется. Человек, который считает, что у него нет своих заслуг, его ум абсолютно чист. А это значит, что у него никогда не будет злости в его уме, никогда не будет раздражения, никогда не будет жадности, никогда не будет гнева. То есть все плохие черты характера уничтожены, потому что все они истекают из гордости. Ну, допустим, человек изучал, он стал доктором наук. Разве у него нет знания? Разве его не за что уважать? Он читает лекцию, и все видят, что у него очень много знаний. Его уважают. Так? Согласны со мной? Но если человек не может считать, что знание ему пришло от кого-то другого, а понимает, что он сам себе развил это знание, способен он отказаться от гордости или нет? Как он может не гордиться, если он сам развил себе знание? Этот же факт невозможно отрицать. Согласны со мной? Он сам развил себе знания. Он стал сам, ему никто не помогал. Он сам стал профессором. Этот факт невозможно скрыть от себя. Можно скрыть от себя или нет? Невозможно. Кто скроет от себя факт, что он сам что-то сделал? Допустим, я нарезал, почистил картошку. Кто может сказать, что картошку порезал кто-то другой? И если даже это кто-то скажет, это будет смешно, потому что я ее порезал. Гордость находится рядом с действием всегда, если действие принадлежит мне. И в этом заключается наша самообманка, то есть та сила, которая нам портит жизнь. Веды говорят, человек, который гордится собой, не имеет ни капли разумности. Смотрите, с одной стороны, человек стал профессором. И он не может не гордиться своими заслугами, потому что гордость живет внутри. Она живет вместе с заслугами. Гордость можно отдать только вместе с заслугами. Ее невозможно разделить от заслуг. Если у тебя есть заслуги, значит есть гордость. Если у тебя нет заслуг, значит нет гордости. Так? Заслуги же не скроешь от самого себя. Человек, который достигает знания, и это знание считает своим, он обречен на гордость, а значит на глупость. Поэтому в этой жизни всегда достижение личного счастья заканчивается поражением. Допустим, девушка хотела быть красивой, и она стала красивой. Результат? Она гордится собой. И это значит, что она не найдет себе хорошего человека. Тю-тю. Девушка, которая не считает себя красивой, она будет скромно себя вести в жизни и найдет себе хорошего человека. Даже если она красива, но не считает себя красивой. Веды говорят, единственный способ сделать свой ум чистым и его спесь победить, это подчинить себя трем источникам контроля ума. Первый источник контроля ума – это наставник. Второй источник контроля ума – это возвышенные личности, которые пусть даже не являются твоим наставником, но могут дать хороший совет. И третий источник контроля ума – это древние писания какие-то священные, которые говорят об истине. Человек, который соприкасается с этими тремя источниками, основное их преимущество заключается в том, что они никогда тебе не будут лгать и льстить. Они всегда тебе скажут так, как есть на самом деле, и все. По этой причине духовный учитель с санскрита переводится как гуру. Гуру означает, знаете, как гуру слово переводится? Просто тяжелый. Тяжелый. И на самом деле, в чем смысл наставничества, если человек не будет тяжелым? Какой смысл быть наставником тогда? Тогда наставником для нас все являются. Чтобы нас облизывать, для этого достаточно быть простым человеком, который хочет тебе польстить. Наставник всегда говорит тебе то, что тебе будет тяжело воспринять. Потому что ум состоит... То есть в чем проблема в уме? Все проблемы в уме – это эгоизм, жадность, злость, гнев. То есть эгоистические проявления. А когда мы говорим человеку о проявлениях его эгоизма, то сразу эгоизм – это же сила, которая вызывает боль. Если нам говорят о наших недостатках, возникает боль, поэтому не так тяжело их слушать. Но является ли трудностью слушать о своих недостатках от своего наставника, как вы считаете? Не является. В том-то и секрет заключается, что не является. Человек ждет, когда он ему скажет, что он о нем думает. В этом заключается чудо. Сама способность, возможность принять наставника или принять авторитет каких-то святых людей, эта возможность труднодостижима, потому что человек не хочет ломать свою свободу, как он считает. Ему кажется, что это свобода. На самом деле это зависимость от своего эгоизма. Он является рабом своего эгоизма и также в этом случае является рабом своей судьбы. Какой бы ни была судьба, он будет идти в руках судьбы, является марионеткой судьбы. Человек, который подчиняет себя высшим законам, а подчинить их можно только через эти три силы, которые я вам сказал, в этом случае он вырывается из лап судьбы и становится свободен настолько, насколько он подчиняет себя высшей истине. Веды говорят, если ты хочешь справиться с плохой судьбой, нет другого способа, как подчинить свой ум высшей силе. Потому что, смотрите, судьба-то действует через ум. У нас в глубине ума находится глубинная память, там находятся все наши поступки. Планеты, двигаясь, они взаимодействуют с этой силой, и через ум они нам дают понимание, как надо вести себя. У нас появляется побуждение, желание какое-то, и мы это желание воспринимаем за то, что я хочу сейчас, и идем у него на поводу. Так создается наша жизнь. Когда человек подчиняет себя наставнику, то вместе с тем, что на него влияет его желание, идущее из ума, на него также влияет слово, данное своему наставнику. То есть две силы противостоят. Одна сила находится в разуме, другая в уме. Слово, данное наставнику, находится в разуме. Сила внутреннего желания находится в уме. И человек постоянно борется с этим. Между этими двумя силами идет борьба. Во время этой борьбы что происходит? Сгорает плохая судьба. Потому что плохая судьба зависит от чего? От того, что мы пойдем на поводу у своих желаний. Если мы не пойдем на них, у них на поводу, судьбы плохой уже нет. Тю-тю. Если, допустим, жена должна получить страдания от того, что она ругается с мужем, ей очень сильно тянет поругаться с мужем. Но если она наставление выполняет и не ругается, просто из чувства долга, то она сжигает свою плохую судьбу. Потому что ей больше не через что подействовать. Механизм разрушен. Я вам рассказал, как достичь преодоления своей плохой судьбы. Попробуйте теперь. Первое, что нужно сделать, нужно копить в себе силу. Без силы человек не может противостоять. Сила копится с помощью регулярного, ежедневного совершения аскез. Каждый день человек должен вставать в одно и то же время. Это дает силу в борьбе со своей судьбой. Человек способен победить желание, которое пришло. Если он встает то раньше, то позже у него все это плавает, то аскетизма в этом нет. Аскетизм означает вставать в одно и то же время. Не выбирайте слишком раннее время, это вас подорвет. Надо выбирать, ложитесь, вставайте раньше на 20 минут, чем обычно. На 20, но стабильно. Это будет аскезой. Ложитесь спать тоже раньше на 20 минут, чем обычно. Это тоже будет аскезой. Эта аскеза даст силы бороться за свое счастье. Эти силы пригодятся, в этом нет сомнения. Дальше. Каждый день надо выбрать себе время. Если вы не верите в Бога, желать всем счастья по 20 минут. Если вы верите в Бога, молиться по 20 минут. Полная гарантия, что если вы полгода будете так действовать безукоризненно, молиться 20 минут в день и на 20 минут хотя бы раньше в день вставать, у вас появятся силы изменить постепенно всю свою жизнь. Веды говорят, что для того, чтобы победить армию противника, достаточно небольшое количество войска внедрить в ряды противника и продержаться там в рядах противника какое-то время. В результате сила противника начнет быстро таять, и он весь противник, и вся его армия будет уничтожена. Точно так же, когда человек в свою судьбу внедряет чуть-чуть аскетизма, маленькую толику, и держится как бы на этом положении, он побеждает. Да? Об этом писал Брежнев, да? «Малая земля, священная земля». Здесь мы не могли, не смели отступать. Все правильно. Это правильно, потому что когда есть, даже, допустим, игре в шахматы, там есть такое понятие форпост. Человек ставит какую-то фигуру на территорию противника и не дает ее срубить. Все, он выиграл. Результат партии практически всегда один и тот же. Он побеждает. Знаете, почему так? Потому что на самом деле побеждает вера в свое счастье. Если человек способен рано вставать, если человек способен делать что-то с собой, у него есть вера в себя, в свои силы. И это именно дает основные силы. Вера – это вот сила, вера в себя – признак того, что у нас есть силы. Итак, аскеза – это первое, что мы должны научиться делать. Аскезы должны быть благостными. Каждый день надо кланяться мысленно всем людям, которых ты встречаешь. Это аскеза благости. Мысленно кланяться любому человеку, любишь ты его или не любишь, не имеет значения. Надо думать об этом и вспоминать. Если человек является старше тебя, он по возрасту старше или является наставником или родителем, надо отдавать ему еще мысленно больше почтения. Когда ты отдаешь почтение человеку, не надо это делать нарочисто и навязчиво. Всегда лучше всего делать почтение так, чтобы было незаметно. Не надо показывать, что ты очень сильно почтителен. Это неправильно. Лучше стань почтительным на самом деле, чем это показывать. Это будет более правильно. Однако же есть люди, перед которыми надо обязательно показывать и внешнее почтение. Например, духовные учителя, святые люди. Перед ними надо внешнее почтение показывать таково, чтобы показать пример другим людям. Это аскеза благости. Это очень трудно делать, оказывать почтение всем. Попробуйте в храм зайти поклониться первый раз. Очень тяжело поклониться первый раз в храме. Ноги не сгибаются. А вдруг кто увидит? Надо зайти куда-нибудь в уголочек, чтобы никто не видел. Тихонечко поклониться и встать быстрее. Да не дай Бог кто-нибудь увидит. Это очень трудно. Также аскезой является правильное питание. У нас есть определенные вкусы, которые нам хочется удовлетворять в своей жизни. Но веды говорят, что одни вкусы пищи приносят страдания, а другие приносят счастье. Мы не должны кушать мясо, рыбу, яйца. Почему? Потому что эти вкусы приносят страдания. Эти вкусы связаны с большим насилием, чем мы можем вынести по своей судьбе. Мы едим растительные продукты, это тоже насилие. Но растительная пища, она имеет меньшим благочестием, чем мясная. То есть животные имеют больше благочестия, чем растения. И поэтому, употребляя животных, мы напрасно лишаем их жизни. Потому что их жизнь, она имеет больше осмысленности, больше разумности. Они больше достойны быть счастливым, чем растения. Мы не должны лишать жизни животных. Понимаете, нам природа предписала кушать растения. Получая внутрь себя чужую жизнь, мы, естественно, от этого оскверняемся. Однако же, если человек совершает добрые дела, желает всем счастья, работает над собой, то это осквернение снимается добрыми делами. И так человек может даже очиститься за свою жизнь, а не оскверниться. Но если человек ничего не делает и просто кушает, то несомненно, что он живет в грехе. Почему? Потому что он же пользуется чужой жизнью, а назад он ничего не отдает, он не очищается. Поэтому человек должен постоянно работать над собой всю свою жизнь, хотя бы только потому, что мы кушаем, иначе наш характер будет портиться. Кроме аскетизма существует еще другая сила, которая приводит нас к счастью. Эта сила называется пожертвование или борьба с жадностью. Аскеза — это что такое? Это фактически мы боремся со своими желаниями, да, внутри себя. Мы останавливаем свои желания. Хочется спать, мы не спим. Хочется лишнего есть, мы не едим. Не то есть хочется, мы этого не делаем. Это аскеза, борьба с желаниями. Но есть два способа борьбы с желаниями. Есть остановка этих желаний, а другой способ – это развитие других истинных желаний. И вот развитие истинных желаний производится через пожертвование. Человек должен знать, что он жертвует, и что он можно жертвовать, что нельзя, надо все это изучить. Самое простое пожертвование – это «я желаю всем счастья», или «тебе счастья», или «вам счастья». Кому-то конкретному или всем надо желать счастья. Это означает, что человек воспитывает в себе правильное настроение, приносящее счастье. Но есть еще более высокое пожертвование, которое называется жертвоприношением. Это пожертвование, которое обращено к Богу. Жертвоприношение – это не значит барана зарезать и съесть его. Это не жертвоприношение, как некоторые думают. Жертвоприношение означает молитва. Человек отдает свои мысли. Самое дорогое, что мы никогда никому не отдаем, мы отдаем Богу. Ему хочется думать, как я хочу думать. Но когда человек молится, он думает так, как положено, а не так, как хочется. Это означает жертвоприношение. Самое дорогое человек – это мысли. Ему о чем хочется, о том он думает. Но во время молитвы он думает не о том, что хочется, а то, что как надо думать правильно, чтобы быть счастливым. Итак, три вещи – аскеза, пожертвование, жертвоприношение, которое приводит человека к счастливой жизни. Молитва может совершаться как пожертвование или как жертвоприношение. В чем разница? Жертвоприношение, оно регламентировано писаниями. Есть молитвы особые, которые дают максимальный результат. Эти молитвы, они открыты святыми людьми или даны в этот мир Богом. Эти молитвы нельзя менять, и надо произносить так, как они произносятся. Эти молитвы дают максимальный результат, дают такие достижения, которые даже мы не можем, которых даже мы мечтать. Мы даже не знаем, что такое настоящее счастье, мы никогда не слышали об этом. Кажется, веды говорят, можно с помощью молитвы достигнуть такого счастья, что оно будет в миллионы раз сильнее, чем любое половое чувство, которое мы в своей жизни только испытывали, которое считается самым сильным в этой жизни. Но счастье взаимоотношений с Богом в миллионы раз сильнее. В это трудно поверить, но это описано в ведах. Там даже описаны симптомы, которые происходят, что происходит с человеком, который испытывает это счастье. Это не только в ведах описано, в любых религиозных трактатах, там, когда святые люди находились в этом состоянии. Поэтому человек должен стремиться к тому, чтобы испытать высший вкус. В этом заключается главная идея нашей жизни. Но пока сознание осквернено эгоистическими желаниями, высший вкус испытать невозможно. Пока в нашем сердце остаются грехи, пока они давят на наше сознание и заставляют нас жить эгоистично, мы можем испытывать какое-то счастье, какую-то силу бескорыстия, но абсолютную гармонию с высшими силами и с окружающими людьми мы не испытаем. Это состояние абсолютной гармонии и абсолютного счастья известно в ведическом знании как состояние, которое называется открытием души. Человек, который почувствовал бесконечную гармонию с окружающим миром, бесконечное бескорыстие, бесконечное вот это вот чувство, что я должен отдать себя, самопожертвование, чувство отдать себя высшей истине. Это бесконечное чувство, когда нет предела этому чувству, означает изначальное нормальное состояние души. Сейчас мы находимся в ненормальном состоянии. У нас нет естественного чувства, которое приносит бесконечное счастье, бесконечную жизнь, бесконечное знание. Сейчас мы ограничены, потому что эгоистическое чувство, эгоизм ограничивает все. Он ограничивает нашу жизнь. Мы живем в мире, в котором время все время старит, объекты, с которыми он сталкивается. Веды говорят, когда человек настроен полностью бескорыстно и соединен с высшим ощущением счастья, то в это время он уже не зависит от деятельности тела. Даже смерть не сможет вызвать в нем страдания. То есть человек обретает в этом случае контакт с своей истинной природой, с тем, ради чего он действительно должен жить. Это состояние сознания называется открытием души. В это время человек чувствует себя, какой он есть на самом деле. Мы, каждый из нас, должен почувствовать себя, какие мы есть на самом деле. Без этого чувства невозможно обрести счастье. Потому что счастье должно быть бесконечным по своей природе. Когда пока человек боится смерти, он не может быть счастливым до конца. Потому что он понимает, что в этом жизни все уйдет. Ничего не останется с ним всегда. Он понимает это. И чем старее он становится, тем четче начинает это понимать. Но человек, который открыл душу, открытие души, когда произошло, для него нет смерти. Почему? Потому что, во-первых, он знает, что в этом состоянии, даже после смерти тела, он оставляет за собой это состояние. Он никогда с ним не разлучится. Оказывается, все люди после смерти тела оставляют то состояние, в котором они находятся сейчас. Вот вы, допустим, сейчас находитесь в каком-то состоянии, да? У вас есть определенные эмоции, определенный характер, определенное понимание себя. И сейчас потолок, если сейчас упадет сверху на нас и нас всех придавит, то в следующей жизни мы будем теми же самыми, что и сейчас, так говорят веды. Просто мы получим другое тело, так как у нас накопились новые желания, новые идеи в жизни. Нам придется получить новое тело для их осуществления. Это тело будет отличаться от прежнего, которое мы сейчас имеем. Но понимание себя как личности будет то же самое. Понимаете, да, идею? То есть смерти нет. Есть просто сон, как бы. Есть промежуточное какое-то состояние между новой жизнью и старой. И в этом состоянии человек отрабатывает свои грехи, то есть он страдает, или наоборот, он испытывает счастье. В любом случае, рано или поздно ему придется опять рождаться. Однако же человек, который почувствовал свою вечную природу, он уже находится вне этого мира. Он попадает в другое измерение, которое называется духовный мир. В этом измерении человек никогда не будет стареть. Он никогда не расстанется с счастьем, потому что он действует так, как надо действовать. У него нет идеи действовать по-другому. Именно эта идея рождает старость, рождает болезни, рождает страдания. Эта идея живет внутри нас, и поэтому мы стареем. Мы подчинены ей, мы рабы ее. Но когда человек избавляется от этой идеи, он становится бесконечным. Он не будет никогда умирать. Поэтому истинное знание – это то знание, которое учит тому счастью, которое становится вечным. Вы можете считать, что я сказочник. Однако же веды – это знание, и оно проверено практикой. Так, например, существуют уже при жизни люди, при жизни уже, то есть люди способны достигнуть этого состояния уже при жизни. И это является доказательством. В чем заключается доказательство? Если человек находится в этом состоянии, первое, он не испытывает, веды описывают, он не испытывает никакие проблемы с жарой, холодом, голодом и любыми другими беспокойствами. То есть его невозможно вывести из этого состояния внешними факторами. Так, например, если человек находится в этом состоянии, которое веды описывают как самадхи, даже если человеку отрубить ногу в это время, он не будет испытывать боли. Понимаете, нет, о чем я говорю? То есть тело для него не является источником счастья и жизни. То есть жизнь, он становится независим от тела в это время. Независим, то есть его жизнь протекает независимо. Но это редкое состояние. Его невозможно дешево, как бы дешево, его не искусственно не сделаешь. Так, например, в ведической культуре некоторые люди для того, чтобы их почитали, то есть дешевое счастье себе сделать, они имитировали это состояние. Открытие души, то есть человек падал такой, он становился такой необычный, там волосы дыбом вставали, мурашки по телу, он как бы испытывал огромное счастье, на глазах его было счастье. Если человек когда-то видел такое состояние, он может сымитировать, внешне так сыграть это состояние, если хороший артист. Но ведические ученые, они тоже не дураки. Они брали иголочку и взад ему бац. Если человек в самадхи, он все равно иголочка где находится, ему все равно. А этот сразу, привет, товарищ, до свидания. Самадхи не получилось. Это означает очень простой способ проверки. И очень эффективный. Вот, мы должны знать, что веды это наука. То есть не надо думать, что это какая-то фантасмагория. Действительно, есть люди, которые впадают в состояние высшего счастья. И они, это состояние не только проявляется по симптомам тела. Оно проявляется также по поведению человека, по его жизни. Например, человек, который находится в этом состоянии, он не просит кушать. Принесут, принесут, не принесут, он будет просто сидеть спокойно и помирать. Нет проблем. То есть он будет спокойно жить. У него самая высшая степень отречения. Он ничего не просит от этой жизни совсем. И веды говорят, в этом состоянии он также не обязан ничего делать. Из чего складываются наши обязанности, из наших потребностей? Веды говорят, если ты хочешь замуж, значит ты должна служить мужу. Иначе ты не будешь счастлива. Раз ты хочешь наслаждаться мужем, значит ты должна ему служить. Если ты хочешь детей, наслаждаться детьми, значит ты должна им служить. Если ты хочешь кушать, значит ты должна приносить всем благо. То есть из наших потребностей рождаются наши обязанности. Но человек, которому ничего не надо в этой жизни, он никому ничего не должен. Если кто-то захочет продлить его жизнь, он продляет его жизнь. А если никто не захочет, значит если жизнь эта никому не нужна, он спокойно отправляется в духовный мир. Таким образом, этот человек становится полностью свободным. И эту свободу полную недешево достигнуть. Веды говорят, тысячи жизней может понадобиться обычному человеку, чтобы достигнуть такого состояния. Есть еще внешние признаки таких людей, которые достигли освобождения от страданий. Нахождение рядом с такими людьми приносит освобождение от страданий. Веды описывают, даже птицы и растения, которые находятся рядом, они проявляют совершенно другие признаки жизни. Они начинают испытывать огромное счастье, как бы в поле, рядом, находясь рядом с такой святой личностью. Люди, когда приходят, просто слушают голос и смотрят в глаза такой личности, они испытывают огромное счастье. Просто потому, что они смотрят в глаза. Допустим, это описывалось, как, допустим, в христианской традиции, Серафим Саровский, когда им просто смотрели в глаза, люди приходили издалека, чтобы посмотреть ему в глаза. Посмотрев ему в глаза, они испытывали огромное счастье. Больше им в жизни ничего не надо было, они думали только об этих глазах. Понимаете, отражение божественной силы в любом человеке рождает необыкновенное счастье. С другой стороны, посмотрите в глаза эгоисту. Просто захочется сплюнуть. Так противно будет. В этом заключается разница. Между истинным счастьем и ложным. Оно даже на восприятие прекрасно. Итак, есть много признаков. Это наука. Нельзя сказать, что это все выдумка. Есть признаки, их надо изучать. И действительно, мы как бы изучаем науки, и нам кажется научным то знание, которое истекает из эксперимента. Но под экспериментом мы понимаем нечто другое, нечто, понимало ведическое знание. Ведическое знание говорило, главный эксперимент ты можешь совершить самим собой. Какой смысл там шарики крутить? Это что-то в нашем счастье изменит, нет? Вот если ты себя победишь, эксперимент с собой проведешь успешно, вот тогда и посмотришь, есть в этом счастье или нет. В противном случае эксперимент не удался. Можно там инфузорий в колбочке соединять, все нормально, можно получить там какой-то продукт питания крутой. Но на самом деле нет разницы, что мы питались продуктами питания, что люди питались 5000 лет назад теми же самыми продуктами питания, только более чистыми. Что они сейчас питаются теми же продуктами питания, только более грязными. Чего достигла цивилизация? Чего достигла цивилизация? Ничего. Цивилизация может достигнуть только в том случае чего-то, если она направит наше сознание внутрь. И когда мы станем правильными людьми, мы будем правильное отношение друг к другу строить, друг другу, желать счастья друг другу, тогда даже живя в бедности, мы будем счастливы. С другой стороны, чем больше мы направляем свое сознание вовне и добиваемся счастья внешнего, тем больше мы испытываем неудовлетворенности, потому что мы перестали работать над собой. Посмотрите, даже еще 100 лет назад наши дети учились, как молиться Богу. То есть они что-то, хотя бы чуть-чуть бескорыстие проявляли в своей жизни. Сейчас никакого нравственного воспитания практически в школах нет. Я не говорю о всех школах, но в большинстве школ нет. Это означает, что дети учатся чему? Только тому, как воздействовать, общаться с внешним миром. Но свой внутренний мир они совсем не знают. У них нет идеи, как быть разумным, как совершать аскезы, как совершать пожертвования. Как дарить людям счастье, как молиться, у них нет этой идеи с самого детства. Разве такой человек может быть счастливым, если он с счастьем не соприкасался всю свою жизнь? Как можно съесть конфетку, если у тебя нет конфетки? Точно так же человек не может быть счастливым, если он не соприкасался с счастьем. Поэтому вопросы очищения сознания являются самыми главными в нашей жизни. Подумайте над этим и сделайте свое решение. Потому что если вы просто подумаете и решение не придет, значит нечего было ходить и на эту лекцию. Она абсолютно будет бесполезной. Потому что все, что я сказал, со временем забудется. Однако же, если человек принял решение, как-то поменял какую-то идею, сделал в своей жизни, это означает, что он действительно не зря потерял время. Решение должно быть простым. Надо начать новую жизнь. Неважно, в какой духовной традиции, неважно, не духовной, просто начните жизнь, направленную на счастье, а не жизнь, направленную в будущее, к нашим приобретениям. Жизнь должна быть направлена в настоящее. Все сели прямо, давайте будем желать всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья.